Последний производился, вероятно, в общем по правилам, действующим в Германии. Еще в настоящее время кое-где в деревнях встречаются поля, входящие в так называемую систему Рандейл. 40 или 50 лет тому назад таких полей было очень много. Крестьяне – индивидуальные арендаторы земли, ранее принадлежавшие всему роду, а затем захваченные английскими завоевателями. Вносят каждый арендную плату за свой участок, но соединяют всю пахотную и луговую землю своих участков вместе, делят ее в зависимости от расположения и качества на коны, как они называются на мозели, и предоставляют каждому его долю в каждом коне. Болота и выгоны находятся в общем пользовании. Еще 50 лет тому назад время от времени, иногда ежегодно, производились переделы. Межевой план такой деревни, где действует система Рундейл, выглядит совершенно так же, как план какой-нибудь немецкой подворной общины на Мозеле или в Хохвальде. Род продолжает жить также и в factions, партиях. Ирландские крестьяне часто делятся на партии, которые различаются по совершенно бессмысленным или нелепым на внешний взгляд признакам, абсолютно непонятным для англичан, и как будто не преследуют никакой другой цели, кроме излюбленных в торжественные дни потасовок этих партий между собой. Это искусственное возрождение уничтоженных родов, заменитель их, появившийся после их гибели, сообразно свидетельствующий о живучести унаследованного родового инстинкта. Впрочем, в некоторых местностях члены рода еще живут вместе на старой территории. Так, еще в 30-х годах значительное большинство жителей графства Монахан имело всего 4 фамилии, то есть происходило от 4 родов или кланов. Примечание. За несколько дней, проведенных в Ирландии, я снова живо осознал, в какой степени еще сельское население живет там представлениями родовой эпохи. Землевладелец, у которого крестьянин арендует землю, представляется последнему все еще своего рода вождем клана, обязанным распоряжаться землей в интересах всех. Крестьянин полагает, что уплачивает ему дань в форме арендной платы, но в случае нужды должен получить от него помощь. Там считают также, что всякий более богатый человек обязан помогать своим менее состоятельным соседям, когда они оказываются в нужде. Такая помощь не милостыня. Она по праву полагается менее состоятельному члену клана от более богатого или от вождя клана. Понятны жалобы экономистов и юристов на невозможность внушить ирландскому крестьянину понятие о современной буржуазной собственности. Собственность, у которой одни только права и никаких обязанностей, просто не умещается в голове ирландца. Но понятно также, что ирландцы, внезапно попадающие со столь наивными, свойственными родовому строю представлениями в большие английские или американские города, в среду с совершенно иными нравственными и правовыми воззрениями, что такие ирландцы легко оказываются совершенно сбитыми с толку в вопросах морали и права, теряют всякую почву под ногами и часто в массовом масштабе становятся жертвами деморализации. Конец примечания. В Шотландии гибель родового строя совпадает с подавлением восстания 1745 года. Остается еще исследовать, какое именно звено этого строя представляет шотландский клан, но что он является таким звеном, не подлежит сомнению. В романах Вальтера Скотта перед нами как живой встает этот клан Горной Шотландии. Этот клан, говорит Морган, превосходный образец рода по своей организации и по своему духу, разительный пример власти родового быта над членами рода. В их распрях и в их кровной мести, в распределении территории по кланам, в их совместном землепользовании, в верности членов клана вождю и друг другу, мы обнаруживаем повсеместно устойчивые черты родового общества. Происхождение считалось в соответствии с отцовским правом, так что дети мужчин оставались в клане, тогда как дети женщин переходили в кланы своих отцов. Но что ранее в Шотландии господствовало материнское право, доказывает тот факт, что по свидетельству беды в королевской фамилии пиктов наследование происходило по женской линии. Даже пережиток пунуальной семьи сохранился как у эльсцев, так и у скотов, вплоть до средних веков, в виде права первой ночи, которым, если оно не было выкуплено, мог воспользоваться по отношению к каждой невесте вождь клана или король в качестве последнего представителя прежних общих мужей. Не подлежит сомнению, что германцы вплоть до переселения народов были организованы в роды. Они, по-видимому, заняли территорию между Дунаем, Рейном, Вислой и Северными морями только за несколько столетий до нашей эры. Переселение кимвров и тевтонов было тогда еще в полном разгаре, а свевы прочно осели только во времена Цезаря. О последних Цезарь определенно говорит, что они расселились родами и родственными группами. А в устах римлянина из «Генус Джулия» слово «гентибус» имеет вполне определенное и бесспорное значение. Это относилось ко всем германцам. Даже в завоеванных римских провинциях они еще селились, по-видимому, родами. В Алеманской правде подтверждается, что на завоеванной земле к югу от Дуная народ расселился родами – генеалогия. Понятие «генеалогия» употреблено здесь совершенно в том же смысле, как позднее «община Марка» или «сельская община». Недавно Ковалевский высказал взгляд, что эти генеалогии представляют собой крупные домашние общины, между которыми была разделена земля и из которых лишь впоследствии развилась сельская община.